Всем привет, это Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Сегодня у меня в гостях Диана Касай, Оль Потемкина, и мы обсудим дружбу с нарциссами. Как определить нарцисса, получится ли с ним дружить, как дружить не во вред себе и как заканчивать дружбу, если вы поняли, что что-то идет не так. Мне всегда казалось, что нарцисс — это такой, ну, как ты говоришь, мудак. В принципе, да, знаешь, такой напыщенный тип, который...
Так и есть, Маш.
Ну, скорее всего, много бы...
Нет, неправда, очень по-разному.
Знаешь, такой напыщенный тип, который всегда одет как-то очень идеально, на котором никогда нету ни единого пятнышка, ни единого перышка, не знаю, там вот ничего такого. Но жизнь показывает, что на самом деле нарциссы бывают, выглядят абсолютно обычно. Более того, даже стрёмно, и как бы что ты... В общем, они не похожи на нарциссов. Но есть одно отличие, ты всегда чувствуешь, что с ними что-то не так. Ну, то есть тебе с ними не очень комфортно, но ты до конца не понимаешь, что же тут, какое-то второе дно. Вот хочу обсудить с вами, кто такие нарциссы в итоге. То есть я понимаю, что есть, наверное, градация, все-таки нарцисс как бы, и там какие-то, как это, нарциссическое расстройство или как там нарциссические черты.
Ну, есть нарциссическая травматизация, нарциссическое расстройство и просто нарциссический характер.
О.
И это разные немножко вещи.
Да,
потому что нарциссическая травма у нас есть у всех абсолютно. Это просто травма самооценки. Это вот когда нас задели. И, собственно, из нарциссической своей части мы добиваемся успехов, там чего-то претендуем. Вот. Мы сегодня поговорим о структуре личности нарциссической.
А давайте расстройство тоже затронем. Потому что для меня вот стало откровением. Я думала, как? Если человек нарцисс, равно мудак, равно беги. То есть у меня вот какая-то вот такая вот была история в голове, и вот после того, как мы с тобой там когда-то поговорили на эту тему, мне, для меня вот, собственно, стало откровением, что с этими людьми можно сосуществовать, общаться и строить с ними отношения и так далее. Поэтому мне бы хотелось расстройство тоже задеть, если мы успеем.
Я про расстройство вообще не очень люблю говорить, знаешь почему? Потому что они какие-то как будто в себя затягивающие. Я уже давно заметила, любые расстройства, начинаешь о них говорить, и ни о чем другом уже говорить невозможно.
Но мне просто кажется, что расстройство — это самый частый кейс, на самом деле.
Нет.
Структура личности чаще,
нет,
да, бывает?
Нет, конечно.
А, ну ладно, давай.
Ну просто когда у человека расстройство, то ему социализироваться и нормально функционировать в обществе крайне трудно.
А, правда?
И это то, что, ну, не просто заметно, а явно требует коррекции. Мучает окружающих людей.
А, я думала наоборот, что расстройство легче, чем структура личности. Когда...
Нет.
Ну, типа, я думала, градация такая, травма, потом расстройство.
Или уже совсем хроника.
Типа, либо все, списываем этого.
Нет, ровно наоборот.
А, наоборот. То есть там идет травма, потом структура личности, и потом уже расстройство, это уже клиника. Как выглядят нарциссические черты?
А я хотела вас, прежде чем рассказать, я хотела у вас спросить, что вы об этом думаете, какой у вас был опыт столкновения с нарциссами и чего вы под ними подразумеваете?
Ну, я говорю, я раньше думала, что это типа прям клиника, но что если человек нарцисс, то все как бы беги, сверкая пятками.
Ну, беги — это действуй, а как ты распознавала?
Да я никак не распознавала, я думала, что я их не встречала. И только когда я с тобой пообщалась, я поняла, что у меня их в окружении довольно много. Я с ними прекрасно общаюсь, понимаю, что им нужно очень много признаний, подтверждений их важности и так далее. Даю это им в том объеме, в котором мне хочется им это давать. И, в общем, мы прекрасно как-то уживаемся. Вот. Какой-то вот такой у меня опыт, но у меня не было какого-то сильно травматичного. На самом деле был. Я сейчас понимаю, что все мои детские травмы, собственно, связаны с человеком. Не все, но самые сильные травмы связаны с человеком как раз с нарциссическим, я не знаю, что это, может быть, даже расстройство.
Нарциссом,
да. Я не знаю, там, какой у него градация, но вот в каком-то зрелом сознательном возрасте я с ними прекрасно как-то общаюсь.
Но нарциссизм, как и любая, в общем, какая-то особенность личностная, он же может чуть-чуть быть выражен, а может прям сильно-сильно. Это люди со сниженной эмпатией. Им сложно считывать и въезжать в эмоции другого человека. У нас есть эго-часть, да, которая находится где-то в грудной клетке, а есть часть self, которая вот про нашу личность-личность. Нарцисс — это человек, который не имеет доступа к своей личности. Именно поэтому ему так важно отражаться во всех других людях, потому что на себя он опираться не может, ему трудно. Его одежда, кстати говоря, это чаще всего какая-то очень социально приемлемая одежда.
Угу.
В зависимости от того, что там человек воспринимает как социально приемлемое. Они любят часто бренды, но это не всегда только у нарциссов. Такие люди очень часто достигают больших успехов, потому что они амбициозны, потому что они нацелены на то, чтобы быть быстрее, выше, сильнее. Не чтобы заслужить вот это вот «я хороший», а чтобы прям им быть.
Угу.
Ну, как будто вообще для того, чтобы быть, нужно чего-то добиваться. Очень сильно нарциссически травмированные спортсмены. Очень часто люди в бизнесе на руководящих местах, кстати, тоже бывают.
Кстати, Диан.
Я не знаю. Нет, это не про меня.
Помимо сниженной эмпатии, им довольно сложно соприкасаться со стыдом и виной.
А почему ты на меня так смотришь? Я не понимаю. Блин, было бы, прикиньте, вот это был бы, конечно, охеренный итог подкаста — узнать, что я нарцисс.
Слушай, нет, просто в каждом из нас есть нарциссическая часть. В каждом
из нас есть нарцисс, Диан.
Нет, в каждом...
Но в тебе особенно.
Правда, в каждом из нас есть нарциссическая часть.
Да нет, ну слушай, понятно, вся амбициозная.
Она вот в этой...
А во мне... Мне не стыдно, мне нормально соприкасаться с моим...
Мне не стыдно быть нарциссом.
Мне не стыдно быть нарциссом, мне нормально соприкасаться с моим чувством вины и так далее. Просто раньше меня это мучило часто, а сейчас, благодаря тому, что несколько лет в психотерапии, меня это мучает намного реже. Я вижу, что Оля скептически относится.
Да, я шучу, конечно.
Короче, нет, я не нарцисс. Все слышали.
А, знаете, кстати, где очень много нарциссов? Mm. Среди военных. Вообще, нарциссы — это люди, которые... Вот иерархическая вот эта вся история, она им довольно близка.
Mm-hmm.
Более того, можно заметить с людьми нарциссичными, что вот общался не очень, но ему поставили жесткие границы, и сразу стал общаться очень даже корректно.
Угу.
Собственно, вот ты сказала, что можно строить близкие отношения с нарциссами. Можно, но очень блюсти свои границы. Потому что это люди, которые вообще в твои границы вторгаться очень даже могут.
Что делать, если ты влюбился или влюбилась в нарцисса?
Вообще, мне кажется, что то, как мы реагируем на нарциссов, очень сильно различается в зависимости от того, был ли у нас опыт такого взаимодействия с родителями.
В плане, если ты жил с нарциссом, то ты сможешь жить с нарциссом?
Нет. Если ты жил с нарциссом, ну, я не знаю, с мамой или с папой, или там с мамой.
Или с обоими.
Или с обоими, или, например, с мамой и сестрой, папой и братом.
В общем, если кто-то из близких родственников был нарциссом.
Да. То тебя, конечно, будет очень цеплять эта тема. И с одной стороны, привлекать как что-то родное, ну, как что-то знакомое. А с другой стороны, ну, вот их нарциссии всякие штучки будут очень задевать. И вот говоришь ты с нарциссом, и чувствуешь себя почему-то вдруг ни с того ни сего говном.
Угу.
И в обычной ситуации ты просто думаешь, что за человек такой? Нафиг мне вообще такой человек нужен в окружении? Я с ним плохо себя чувствую, не буду с ним общаться. А если у тебя был такой опыт, то ты думаешь, со мной, наверное, действительно что-то не так.
Mm.
Может, я что-то не то сказала. Наверное, я его как-то задела. А может, просто я, наверное, плохо одета была. Вообще, рядом с ними нередко возникает такое чувство неловкости за себя.
Mm-hmm.
Они вообще царевны-лягушки такие. Они то великолепные-превеликолепные-превеликолепные, то ужасные-ужасные-ужасные. И, собственно, вся цель жизни в том, чтобы сделать все, чтобы с ужасной частью не встречаться и быть только великолепной. Но, как вот одна моя знакомая говорит, а что ж плохого? Он добиваешься всего, живешь там в хоромах, ходишь с сумкой Louis Vuitton. Что ж плохого? Плохо тут только одно, что удовлетворения в этом получить невозможно. Это как все время хотеть заниматься сексом с красивыми... Ну, вот ты мужчина, все время хочешь заниматься красивыми женщинами, но кончить не можешь.
Mm-hmm.
Ну, вот такое. Mm-hmm. То есть ты вроде бы все время получаешь, но как будто все время мало. Очень часто в старости нарциссы становятся довольно вредными чуваками. Почему? Потому что мы, вот общаясь друг с другом, вот мы с вами встречаемся и общаемся, когда в какой-то момент возникает такое теплое, приятное чувство внутри. Вот я слушаю Машку, мне так отзывается то, что Машка говорит. Я говорю, ты знаешь, и у меня тоже так было, вот так-то, так-то. Машка говорит, да, точно. И вот и мы в этот момент друг друга чувствуем, ощущаем какое-то тепло, а нарциссу это mm-hmm. недоступно. Mm-hmm. И ближе к старости возникает чувство, что что-то не так просто с обстоятельствами или с любимыми людьми, что это в них проблема как будто. Как будто они меня недостаточно любят, недостаточно ценят, недостаточно. Это если его...
Что ты выбрал не тех людей вокруг?
Ну да, не ту работу. Это если нарциссизм этого человека немножечко не снизился, потому что вот там один близкий мне человек, очень нарциссичный, но вот с возрастом его нарциссизм снизился, и он как-то стал потеплее, а mm-hmm. не только в проживании нон-стоп собственной значимости.
Так, а это корректируется каким-то образом?
Вот, проблема-то в чем? Ну, если ты все время опираешься на эго. Помните вот это ощущение, когда ты в офигенно красивом платье на каблуках идешь и чувствуешь, ну, я хороша.
Угу.
Можно от этого избавиться? Ну, вот, и тут тебе скажут, вы знаете, это у вас, это у вас вообще проблема. Что-то с этим надо делать.
Я все время задаюсь вопросом, не проблема ли у меня.
Но я к тому, что это такой тип травмы, с которым, наверное, сложнее всего из всех работать. Ну, и все исследования говорят, что, собственно, нарциссов корректировать сложнее всего. И очень часто... это не корректируется. Знаете, как это происходит? Тут очень важно сказать, от какой мамы, собственно, получается нарцисс. Потому что есть распространенный миф о том, что мамы нарциссов — это те, кто там в жопу целуют и вообще...
Нет, наоборот, лучший. Холодные.
Они не холодные, они личность в ребенке не видят.
Mm-hmm.
Они видят только вот какую-то часть, которая им подходит. А могут вообще подменять собой угу. полностью.
И своими желаниями.
Да. И... Знаешь, вот там ребенок приносит тебе рисунок, и ты говоришь...
Ну или они да, отправляют заниматься ты... теми там видами искусства да, или да. какими-то активностями, которыми им самим приятно. Им самим...
Мам, я хотел бы заниматься там верховой ездой. Ну,
нет,
да,
ты будешь
ну, давай
заниматься
лучше
скрипкой.
Все-таки будем в музыке. Давай ты в музыке сначала. Ну я не очень люблю скрипку. Слушай, ты уже начал. Посмотри, mm-hmm. как у тебя получается. Посмотри, все говорят. Посмотри, как ты стоишь. Там очень много в телесном такого. Ты не чувствуешь то, что ты чувствуешь на самом деле.
Mm.
Чарли и шоколадная фабрика.
Так, да.
Помните, там девочка, которая жевала жвачку
да,
на перегонки?
Да.
Вот ребенку настолько говорят, что быть награжденным ценно, что он начинает игнорировать свое тело. Потому что когда у нас чего-то болит где-то, это сигнал о том, что, ну, что-то не так.
То есть даже не награжденным, а быть одобренным.
Одобренным.
Одобренным. Да.
И, по сути, его личность воруют в этот момент.
Угу.
Но при этом взамен дают, если ты будешь таким-то, то тогда ты мне подойдешь, то тогда это будет классно.
И они потом живут в постоянной гонке за тем, чтобы получить да. вот это одобрение.
С моей точки зрения, просто ну, вот эта опора на личность, она же формируется в определенном возрасте. Если прям сильно-сильно нарциссически травматизировали...
В каком возрасте?
Ну, в общем, с года и до 3 лет. Вот так вот.
Но с года до 3 лет там же не сильно ты повлияешь на то, чем ребенок будет заниматься и так далее.
Ты обращаешься с ним определенным образом. Ты его как будто немножко не видишь.
То есть это продолжение твоих желаний.
Да.
Ну, в смысле, не твоих,
да.
а желаний родителей.
Да.
Это когда условно ты такой, нет, тебе ребенок говорит, что я наелся, а ты говоришь...
Нет, ты не наелся.
Нет, не наелся, ты съел всего 3 ложки.
Да. Мама, я хочу макароны. Нет, ты хочешь гречку.
Угу. Да, вот это.
Так?
Не просто ты хочешь гречку, а помнишь, мы ели гречку, и ты ее столько съел. И ты был в этом
меня
я всем родным позвонила и сказала, он ест только здоровую еду. А потом она просто звонит и говорит, он ест только здоровую еду, и он уже не скажет о том, что он вообще макароны любит. И самое ужасное, что даже сам не будет знать, что он любит макароны, потому что он не имеет доступа к своим желаниям.
То есть он вытесняет это всё. Да. Но мы многие из нас вытесняют желания.
Вот
не нарциссы тоже. Ну, то есть я могу на своем примере. Я не нарцисс, я повторюсь.
Конечно, многие из нас.
Да,
многие из нас.
Но нас как-то с детства учили вытеснять желания во всех возрастных группах, поэтому мы все принадлежим к каким-то разным подвидам травм.
Да, да. И на самом деле центрируются вокруг своих травм, собственно, все. Ну, так или
ну понятно. Это окей, кстати. Я, в принципе, окей с тем, что все должны иметь травмы. Маш, я тебя перебила. Прости меня.
Но давайте вернемся все-таки к дружбе.
Давай, вот мне интересно, смотри, ты с друзьями все-таки не настолько близко общаешься, как, не знаю, с мужем, с женой, с которой ты живешь, да, которая, ну, понятно, что ты с ним все-таки как-то противоборствуешь, да, там в чем-то, в каких-то решениях или там подобное. А с другом все-таки не настолько ты близко включен в какие-то процессы. И вот какие могут быть признаки, что твой друг нарцисс? Mm-hmm. Вот такие очень поверхностные, знаешь, такие прям вот...
И всегда ли нарциссизм — это какая-то токсичная история, или не всегда, и с этим можно как-то, прости господи, экологично сосуществовать, дружить и так далее?
Давай, наверное, сначала про признаки.
Mm-hmm.
Да? Это человек, с которым ВКонтакте... Это приятель, mm-hmm. это не друг.
Угу.
Вот с ним невозможно...
Близко, да, вот так вот душевно, да?
Да, угу. Вот вообще нет. Вне зависимости от того, сильно, слабо, вы можете просто на поверхностном уровне очень классно пощебетать. Это часто друзья для тусовок.
Обсудить мужиков.
Обсудить мужиков, но будьте готовы к тому, что своих мужиков вам не очень много пространства дадут обсуждать.
Нет, ну типа обсудят, но это скорее будет такая... Ты скидываешь в черную дыру. Да. Информацию.
Да. Если вы вдруг захотите с ним чем-то вот поделиться сердечным, возникнет какое-то чувство после разговора. Вы даже не заметите, в какой момент это возникло. Просто возникнет чувство какое-то противное.
Ну что-то куда-то ты рассказал, что-то открылся.
И что это какое-то все незначимое mm-hmm. и дурацкое.
Mm-hmm. Mm-hmm.
И даже непонятно, как это происходит. Я потом начала на атомы раскладывать, как же это происходит. А ты выкладываешь вот эту свою сердечную информацию, и из своего, из того, как ты устроен, ждешь, что будет какой-то такой же, ну, отклик. Ну, какой тут может быть отклик? Да ты что, офигеть там, ну, не знаю, а у меня вот так было, mm-hmm. а у тебя вот так же было или вот как-то по-другому, да? А что ты вообще об этом думаешь? А я вот думаю вот так вот. А ты вот тоже так, ну, да? А тут ты говоришь чего-то, ну, условно, ты знаешь, я так соскучилась по своей маме, ну, например. Я нарочито такое mm-hmm. просто что-то. Очень, или по своим детям. Я так соскучилась по своим детям. И в ответ получаешь: ой, мы в прошлом году ездили в Италию с детьми. Или да, да. Ну а давай про работу. Когда вы там ездили вот на форум, что с кем вы познакомились?
На себя еще, наверное, могут переключать.
На себя.
Угу.
Либо на себя, либо на темы, которые им вот, интересны, и которые, да, про что-то.
Либо они могут просто типа сказать: а, угу. Но ты видишь по лицу и по выражению, что это Маша.
Знаешь, даже иногда «а», «м» не говорят. Mm. Просто замолкают в эти моменты, и твоя confession, как сказать по-русски, это исповедь твоя, остается просто такое.
Повисший воздух.
Ну, в общем, угу.
Угу.
Понятно. Как мама.
Угу.
Почему диалог продолжается? Потому что социальный контекст они вполне себе блюдут.
Вот в чем прикол? У них нет эмпатии. Mm-mm. То есть они не способны на эмпатию, не способны, пока не проработали это. Поэтому они просто соблюдают только типа формальный каркас социального взаимодействия, грубо говоря, да, там, ну, дружбы.
Да. И расхваливают себя еще.
Да. И у них, но у них нет никакого внутреннего отклика на то, что ты говоришь, у них нет, и быть в целом и не может.
Нет, к сожалению, нет.
А могут ли такие люди приходить искренне за советом там в каких-то про отношения, да? Или это какой-то контакт про статусности, про, ну, в общем, какую-то вот...
Про поднятие
вот...
своей самооценки?
Про поднятие самооценки. Ну, даже
типа
не самооценки.
Типа, он мудак, а я хорошая? А,
условно, у нарцисса что-то происходит в жизни, нарцисс приходит к тебе и говорит: у меня что-то происходит в жизни, очень нужен разговор с тобой, очень нужно твое мнение, бла-бла-бла, созваниваешься, рассказываешь. Вот, ну то есть вот такая вот ситуация. Или
есть,
нарцисс таким не обращается.
Есть, еще как, есть нарциссичные подружки, я думаю, у каждой из вас они были, которые вот наглухо, игнорируя твои границы, подсаживаются на уши.
Да, есть такие.
И это такое: контейнируй меня бесконечно. Подружка влюбилась, и дальше она начинает: он мне написал, а как ты думаешь, сейчас я перешлю нашу переписку, сейчас тут 8 скриншотов.
Ну, блин, по молодости многие так делали. Камон, я тоже так делала по молодости.
Так может, ты нарцисс?
Да, камон. Слушайте, знаете, у меня есть единственное доказательство того, что я не нарцисс, это то, что у меня все охуенно с эмпатией. С моей эмпатией все просто... И это 100% подтверждение того, что я не нарцисс.
Да-да-да, видишь? Не нарцисс сказал бы: я просто не чувствую себя нарциссом. Я же чувствую других людей. А нарцисс, не опирающийся на себя изнутри, говорит... У меня есть подтверждение, у меня есть 3 доказательства.
Я сопереживаю. Я искренне сопереживаю, сострадаю людям. Понимаешь,
над Бимом черное ухо полакало.
Я когда слушаю новости, я впала осенью в депрессию из-за того, что в мире все было слишком плохо, и я сострадала всем на свете, и меня не хватало. Поэтому я не нарцисс.
Дианка, я
но
не
у меня
считаю,
очень хорошая, у меня очень хорошая защита.
Блин, ну это очень смешно. Я думаю, нам стоит продолжить в этом же ключе.
Интересно. Да, я, кстати, знаешь, это когда прочитала про вытеснение чувства вины, подумала, у меня есть одна знакомая.
Есть у меня одна подружка. Так.
Да, я, видишь, сразу начала тебя в голове почему-то знакомой
да ничего не вытесняю. Ничего страшного, я не обижаюсь. Ведь я такая эмпатичная.
А что нарциссы от других хотят в общении?
Подтверждение. Подтверждение своей жизни вообще. Я не существую, когда я не в зеркале. Миф о нарциссе — это о человеке, который долго-долго смотрелся в отражение в пруду, там, по-моему, где-то и превратился в цветок.
В детстве они смотрелись в отражение своих родителей, скорее всего, мамы.
Ну, тренера, мамы.
В общем, понятно. Кого-то значимого взрослого. Потом они смотрят, а когда взрослые нарциссы...
Да не всегда. На самом деле у них могут быть очень даже отвергающие родители. И они начинают из этой нарциссичной позиции пытаться их завоевать, этих родителей.
Окей. Взрослые нарциссы выбирают себе какие-то объекты, важные для себя, в ком они хотят отражаться, или им важно отражаться в каждом человеке, которого они встречают?
По-разному. И так бывает.
Наверное, они в достойных хотят отражаться.
Ну,
нет?
Больше всего, конечно, в достойных, да. Да, это люди, которые очень любят знаменитых знакомых, знаменитых друзей, которые, знаете, говорят про там Никиту Михалкова. Мы с Никитой.
С Никиткой.
Да.
С Никитой.
Где грань между низкой самооценкой и
нарциссическим? Нарцисс очень даже может быть с низкой самооценкой. И низкая, и высокая самооценка — это, в принципе, есть суть одна, потому что это про людей, которые очень сильно зависят от мнения окружающих людей. Угу. Тебе, чтобы поддерживать высокую самооценку, нужно это мнение, чтобы...
Слушай, но есть же люди с низкой или высокой самооценкой, которые зависят от мнения других людей, но при этом они нарциссы.
Да. Вот где грань вот эта тонкая?
У них нарциссическая травматизация. Почти нет людей без нарциссической травматизации. То есть травмой самооценки.
То есть ты можешь быть какого-то, ну вообще, в принципе, другого типа, но у тебя просто будет травма. А травма корректируется легче.
Да.
А чем отличается человек с травмой от нарциссической структуры личности? Как определить это, типа,
наличием
патология или...
отсутствием эмпатии.
А, то есть если нет эмпатии, если человек не чувствует других людей, то у него это структура личности.
Тут, кстати, очень интересная штука, что нарциссы не очень чувствуют свои ноги. Это очень часто люди с худенькими ногами. Или, ну вот, на них, когда смотришь, ощущение, что они на ноги немножечко не опираются. Не обязательно, они, кстати, могут быть и худышами, но верхняя часть, ну вот там плечи, грудная клетка, она немножечко больше. Ну как, у меня нету опоры на свою личность, поэтому личность немножко как будто раздута.
У мужиков тебе кажется, что это накачано просто, да?
Да, да. Ну, такое, как будто
это, туда... кстати, может выглядеть очень сексуальным.
Ну... For whom, how?
Да, ты знаешь, там просто когда верх такой раздутый, а низ реально такой вот маленький, это не выглядит сексуально, это кажется, что типа что-то...
Кому-ка.
Мне нравится. Люблю, знаешь, раздутый верх.
Вообще, как строить отношения с нарциссом, это всегда про границы и про четкое очерчивание. Так, вот со мной вот так нельзя.
Ну ладно, что ты сразу-то не сказала.
Вообще, в таком сильно нехорошем варианте, это правда там короли газлайтинга. Ну ты меня обидел. Ничего я не обижал.
Нет,
да
знаешь,
ты просто
какая
обидчивая.
Есть еще?
Да. К тебе вся проблема.
Есть такая еще штука, типа, да, я понимаю, что тебе это неприятно, ты, ну, у тебя было тяжелое прошлое.
Да.
И типа как бы проблема в твоем прошлом, и в твоих защитах, и в твоих травмах. Да. Поэтому он прекрасный герой. Будет блюсти эти границы. Но как бы чуть-чуть их иногда переходить.
Да, и еще в какой-нибудь момент может начать капать про то, что я так долго терпел. Я понимаю, что у тебя тяжелое прошлое. Но уже сколько можно? От меня ничего не осталось. Им вообще не очень доступны такие вот спонтанные выплескивания себя. Когда ты спонтанно, там, я не знаю, ржешь, да, колик, да, описывание. Вот все, что, в чем потенциально он может быть уязвимым или смешным, это прям...
А-а-а.
Нет.
А-а-а. Вдруг чего, они не любят быть смешными.
Да. Ну, грубо говоря, есть вот это, я вам говорила, да, деление на делание и бытие, да? Ну, да. В одном ты просто живешь, дышишь. Ну, как, я не знаю, вот там, ты просто дышишь, или ты контролируешь свое дыхание, ты просто болтаешь с кем-то, или ты смотришь, как идет диалог. Я сейчас то сказала, не то сказала.
Вот, вот это ощущение того, что тебя постоянно сканируют, это тоже какая-то история с нарциссом.
Может быть, не сканируют, а просто, что диалог очень неестественный. Что в нем как будто очень много такого... А сейчас мы поговорим про погоду. Про погоду говорить хорошо.
Как они ссорятся? Что у них, знаешь, такое вот предметом обиды становится?
И как
часто?
Они проявляют это? Как их бомбит? Они уходят из коммуникации, если
задевают
их?
Или они, наоборот,
их?
Начинают гнать?
Они очень манипулятивно ссорятся. Очень. Там просто манипуляция на манипуляции. Там могут выжимать такое чувство вины в другом человеке. Вообще, у них же вытеснено чувство вины.
Камон, я чувство вины тоже могу, знаешь, какое выжимать? Мало не покажется. Да камон, но это неправильно.
Слушайте, если честно, я тоже могу выжимать чувство
вины. Да все мы можем. Все люди, у которых, блин, сильные... На самом деле, кстати, все люди, у которых есть эмпатия... могут вызывать такое чувство вины, можно на такую, блин, мозоль
надавить.
Все
люди, у которых был опыт общения с родителем или каким-то близким родственником нарциссичным.
Кстати, да.
Думаю,
кстати, вот да. Умение вот это вот находить самую больную точку, оно свойственно не только нарциссам.
Нет, не только. Да, я недавно в очереди в еврейское консульство жутко наехала на парня, так манипулируя его чувством вины, я не знаю зачем, зачем. И он так на меня смотрит и говорит: «А чего вы прямо не можете попросить? Я с детьми, пропустите, пожалуйста». «Я не знаю, простите меня, пожалуйста, это феномен очереди».
Манипулируя — это когда ты не прямо говоришь, что ты хочешь, да, а ты начинаешь давить на что-то.
Ну, там, знаешь, нет, ничего страшного, что ты не приедешь. Я болею, ты знаешь, очень плохо себя чувствую. Последние дни вообще о смерти даже стала думать. Но нет, не приезжай. Эти... Ой, Господь с тобой, не приезжай.
Это же эти, как их, как они называются?
Ипохондрики.
Ипохондрики.
Ипохондрики часто нарцисс. Очень часто нарцисс. Да. Причем такой хороший ипохондрик не корректируется уже.
Ну никак. Да, особенно зрелый ипохондрик уже не корректируется.
Нет, не корректируется, и это работа с родственниками, чтобы они просто это выдерживали.
А как они реагируют на то, что ты их к психологу отправляешь?
Кто? Как отправляешь? Я не могу. Кого я отправлю нарцисс. К психологу?
Нет, вот у меня ситуация. У меня есть знакомый нарцисс. Я ему говорю: ты к психологу-то пошел в итоге? Он говорит: мне не нужен психолог.
У него все в порядке.
Он сказал: зачем мне психолог? Я говорю: ну да, тебе, конечно, психолог действительно не нужен.
Слушайте, у меня есть...
Они правда думают, что им не... что
нет,
все окей?
Ну ко мне, у меня есть нарциссичные клиенты.
Но они приходят не с запросом: здравствуйте, я нарцисс.
Ну, я в этом смысле откровенно, абсолютно.
Говоришь?
Да, и, честно говоря, мне, наверное, везло. Они либо уходили очень быстро... Классика работы с нарциссами — это когда тебя то идеализируют, то обесценивают. И, кстати, взаимодействие с нарциссами. Тебе то
вот
навешивают
это, кстати, очень
такого
важное...
сахара, вообще тебя прям покупают.
Это очень важные слова.
Они вообще очень соблазняющие. Они могут быть такими обоюнами, такими симпатягами. И тебе прям: слушай, как ты вообще прекрасно, ты такие чудесные вещи делаешь. Я так тобой восхищаюсь. Это неправда. Ну, хотя,
нет, они
может
могут
быть,
восхищаться.
Могут восхищаться.
Они могут просто... искренне восхищаться.
Вообще...
Просто таких людей очень мало у них.
Мало. Но, как правило, это восхищение очень своеобразное. Это желание присвоить. Вообще, обычно человек тоже хочет, ну, через зависть понимает, что, чего он хочет. Вот, про зависть — это очень важная штука. Вообще, то, насколько выражена зависть у человека, у нарцисса, это прогностический признак того, как он будет в терапии. Если он очень-очень завистливый, то терапия так себе может идти. Но у меня есть чудесные случаи, где люди... Но у них, правда, был доступ к эмпатии. У них просто было много нарциссизма. А были те, которые не очень эмпатичны, но просто через внешние признаки учились понимать, что они делают что-то не то. И что другому от этого плохо. Они не въезжали в то, что другому плохо.
Так,
ну,
окей,
вот,
а насколько им не что другому вообще плохо? Они на это смотрят только с точки зрения функциональных, как бы, отношений, или им это правда?
Да, функциональных отношений.
То есть мне нужно строить отношения. Для того, чтобы строить эффективные отношения, мне нужно, чтобы второму человеку тоже было ок. Вот что я делаю не так, чтобы второму человеку было ок.
Есть те, у которых есть просто зачатки эмпатии, просто их не очень много. И эту эмпатию можно раскачать, и она вот вполне себе, они становятся
Так что, как они ссорятся-то?
Манипулятивно и газлайтя, манипулируя чувством вины и чаще всего не признавая свои неправоты.
Mm-hmm. Им очень сложно сталкиваться с тем, что они были неправы.
Очень сложно сталкиваться с тем, что они не были неправы, потому что это то самое столкновение со стыдом и виной, которого они избегают всеми возможными
способами. А насколько им страшно соприкасаться со своими эмоциями? С чувством вины и вот с этим
невозможно.
Всем? Невозможно mm-hmm. соприкасаться. Насколько им окей или не окей соприкасаться со своей болью, привязанностью, вот какими-то чувствами, которые про уязвимость.
Во, невыносимо. Вообще невыносимо. Чаще всего из боли, ну, это вообще нарциссическая защита, которая у многих из нас есть, но нарцисс из боли начинает сначала, он очень яростно плачет. Вообще, самая частая эмоция нарцисса — это злость. За этой злостью, ну, то есть если у других людей мы злость, ну, там, я как терапевт работаю над тем, чтобы человек научился с этой злостью встречаться и контактировать, то тут наоборот. А что вы на это почувствовали? Злость. А что под ней? И потихонечку толкать человека на то, чтобы поисследовать, а чего под ней. Потому что под ней как раз вот эта невозможность быть уязвимым.
А что под ревностью у нарцисса? Или то же самое, что у...
Ну, там вообще очень сильное стремление контролировать. И вот ты говоришь в боли, окунувшись в боль, такой человек, вот он плачет, злится очень сильно, а потом говорит: «Я докажу, что со мной так нельзя! Я себя не на помойке нашла!» Вот такое.
Или доказывает, что этот человек самый лучший, и поступать с ним было так нельзя, потому что лучшего быть никогда не может вообще.
Ну, это то же самое, что и я сказала.
Нет, я имею в виду, что идет добиваться максимальных успехов, чтобы доказать, что я настолько что со мной нельзя было условно там переставать общаться, расставаться или еще что-то.
Знаете, чего я вам хотела рассказать?
Да.
Я тут ночью что-то не спала и подумала, потому что на самом деле у меня был тоже шок, когда я начала изучать нарциссизм вот прям глубоко, и, ну, я же сейчас в телеске, и с прям вот с подключением тела, я офигела, поняв, сколько у меня в окружении нарциссов.
Угу. Ты же меня не вспоминала, правда?
Нет.
Спасибо.
С тобой нету этого ощущения, я подчеркну. Вот помнишь, мы с тобой встретились еще до Машки? Мы с тобой начали говорить, вот я тебе стала, как-то у меня тогда было такое грустное лирическое состояние, оно, правда, сменилось потом, ну, ты помнишь?
Истерии немножко.
Немножечко истерии, да.
Веселый.
Но... И вот мы с тобой говорим, понимаешь, и ты прямо вот чувствуя и очень тонко попадая в то, что я ощущаю, даешь мне обратную связь. Ты упоминаешь свой опыт, но как бы разговор строится вокруг того, что ты прочувствовала то, что со мной в этот момент происходит, и прям вот точно попадая...
Я свой опыт всегда использую для того, чтобы, типа, соединиться с чужой болью. Для того, чтобы другой человек понимал, что я I feel you.
Видишь, тебе доступно это, ты не нарцисс.
Я не нарцисс, я просто шизоид.
Шизоидно-ригидный. Я подумала, по каким вещам мы путаем нарцисса с ненарциссом.
Угу. О, кстати, это круто.
Угу. И написала...
Эссе небольшое.
Небольшое эссе.
Нет, написала 5 пунктов. Ну, вот по каким я путала нарциссов с ненарциссами. Первый был готовность прийти на помощь. Потому что
я
такие...
не нарцисс.
Ты не нарцисс, кстати, вообще.
Нет, не такая готовность прийти на помощь, как у тебя. Она другая. Она контролирующая. Вот если бы ты сказала, не Дианка, там, я тебе пришлю лекарство, ну, там, тайно пришлю лекарство... Я приеду к тебе, и мы составим список, что надо делать, из чего ты начнешь.
Знаешь, как моя мама помогает мне, когда я заболеваю, например, или кто-то начинает болеть.
Да, как?
Понимаешь, да? Она начинает мне тоже вот так вот, типа, заболели. Она начинает мне названивать по несколько раз в день.
Да.
А как вы себя чувствуете? А сейчас я вам отправлю вот это. А сейчас я вам пришлю суп. А если кто-то, кто вам сварит суп, я сейчас приеду и сварю вам суп. И ты такой, мам, мы с тобой... 3 месяца не виделись. К чему все это?
Да. И главное, мы не хотим суп. Спасибо большое.
Да. Вам нужно есть суп. Вам нужно вот этим лечиться.
Окей, смотри, у меня сейчас была ситуация у друга с уголовными делами, и он не просит моей помощи.
Твой друг Навальный?
И говорит около того. И он говорит о том, что типа я справлюсь. Ну, в смысле, он не то чтобы это как-то декларирует, но я такая, я не могу в этот момент не реагировать. Я все равно начинаю искать адвокатов, присылать ему контакт или еще что-то. Это контролирующее или нет? Ну, в смысле, я ему пишу при этом, что я пришлю контакты, ты типа с этими контактами можешь делать все, что твоей душе угодно, но я не могу ничего не делать. Это контролирующее или не контролирующее, или это мой невроз какой-то?
Нет, это твоя тревога, скорее всего. Понятно. Ну, и у тебя сильный внутренний спасатель. Ну, мы все это тоже знаем.
Почувствовали.
Есть такая.
Ну, это и плюс, и минус.
Ой, ладно, у нас у троих всех сильный спасатель. Нечего тут бровки поднимать.
Это правда.
Сидят.
Короче, это человек, который тебе помогает, но помогает как-то вот из себя, немножечко чтобы не видя и не чувствуя тебя в этом. Ну, то есть не
чтобы
то, что вот, если бы,
потом,
вот
да?
если бы твоя мама... Ну, да, чтобы ощущать, даже если не похвалить, чтобы ощущать себя сильным, чувствующим власть человеком. Вот если бы твоя мама сказала, Маш, ой, ты заболел. Слушай, когда ты маленькая была, ты так борщ любила. Хочешь, я тебе пришлю? Да?
Да, совсем по-другому.
Или прислала бы действительно что-то, что ты ужасно любишь.
Да. А не просто так.
А не всем больным надо есть суп. Я пришлю суп. Я уже выслала.
Вам срочно нужно вызвать врача.
Да. У меня есть врач, я сейчас пришлю. Нет, знаешь что, я сама
позвоню. Он уже едет.
Да, реально.
Готовность взять на себя ответственность за команду или семью. Очень часто нарциссичные мужчины при неработающей жене, и вроде бы это такой вообще человек прекрасный, который всех на себе несет. Но только делают они это как-то так, что все вокруг становятся маленькими детьми. И, ну, понятно, что там жены, наверное, тоже, ну, в этой ситуации с каким-то таким небольшим... Кстати, не обязательно жены, это бывает и наоборот. В общем, партнер тоже, наверное, такой немножечко с какими-то своими инфантильными элементами. Но от воздействия вот этого человека...
Мне кажется, что инфантильные элементы есть во всех людях.
Нет, не могу с этим согласиться.
Ну, во мне есть такие.
В нас всех троих есть.
Да.
Но вообще нет.
Мне кажется, что во многих в постсоветском пространстве вот эта инфантильная история с там очень большим количеством всякого...
Слушай, просто инфантильность в смысле непосредственности и... Это одно или там...
Желание пойти на ручки, я имею в виду, например. Это же тоже инфантильность.
Желание пойти на ручки — это естественная, нормальная вещь для каждого человека.
Но с нарциссом таким хочется на ручки пойти.
Да, к нарциссу такому хочется на ручки, и он в этом мастер. Вообще, это человек, с которой, если вы в него влюбились, он вначале просто прекрасен. Он берет на ручки, он дарит подарки. Только когда с ним начинаются душевные разговоры, он в них не ступает, дальше начинаются мифы про то, что ну, он такой мужественный, ему просто эти все сюси-пуси мимо. Но просто когда в жизни рано или поздно до них дойдет, то окажется, что просто глухая стена.
И они боятся близости. Ну, в смысле, каким-то образом транслируется, типа... тот тип отношений, который хочется, типа, про близость, про глубину и так далее, они не понимают вообще, как туда идти.
Знаешь, когда ты показываешь свою уязвимую часть, единомоментно с пьедестала падаешь в то, чего хочется обесценивать для нарцисса. Да. И он тебя любит, пока ты холодная на пьедестале стерва. А когда ты там упала вот туда...
И при этом они тебя пытаются туда все время скинуть.
Вот Лев Николаевич Толстой был ярко выраженный нарцисс. И его жена Софья Андреевна писала про него, что когда я болею, он относится ко мне как к чумной собаке. Вот такое, да. Но при этом вот вроде бы они там...
Но при этом они через вот эту твою уязвимость самоутверждаются. То есть они тебя пытаются сбросить с пьедестала в уязвимость, чтобы самоутвердиться.
Они тебя не пытаются сбросить, ты сам сбрасываешься.
Ну, сам сбрасываешься, потому что...
жизнь состоит из взлетов.
Ну и потому что они тебя провоцируют своими, типа, возможностью взять на ручки. И ты такой, хорошо, я на ручке, и потом они такие, говно. Тряпка.
Ты говно и тряпка в тот момент, когда ему не хочется тебя на ручках держать.
Когда не хочется через это самоутверждаться.
Да, когда не хочется через это самоутверждаться, и когда ты ему еще предъявы какие-то там пошла предъявлять. Вот тогда он будет тебе транслировать, что с тобой просто что-то не так. Это не ты что-то почувствовала, а что-то ты какая-то хилая.
А с тобой-то все так. Ну, то есть нужно как бы к этому стремиться.
Нет, вообще хотеть на ручки — это ок.
Вообще хотеть на ручки — это ок. Но давайте вернемся, да?
Да.
То есть
да.
Пункт номер два — готовность взять ответственность за команду. И за... Кстати, начальники бывают такие. которые у них все какие-то не такие, но на самом деле у них проблемы с делегированием очень большие. Рефлексия и исследование себя. Ну вот бывает такое, кажется, такой рефлексирующий человек. Только потом замечаешь, что в этой рефлексии все только про меня. А потом я заметил, я так тонко в этом месте устроен. Они еще часто говорят, что они очень эмпатичные. На самом деле их эмпатичность — это в смысле того, что я почувствовал, как здесь надо, и стал делать именно так. И рефлексия не про взаимоотношения с другими людьми, что другие люди чувствуют, а про себя и про свою вычурность. Вот. Это, кстати, очень важная фишка про нарцисса. Он считает себя особенным. Все другие просто обычные люди.
А если он чмо?
А он особенное чмо. Я самый несчастный в мире человек. Такой несчастный.
Это мы сейчас про травму говорим или про структуру?
Про структуру. Например, те самые ипохондрики. У меня мама долгое время работала врачом-терапевтом со всякими там старенькими академиками. И вот они приходят. Вот вы знаете, и болезнь такая. Вот все врачи руки разводили. Удивительно. Не такая, как у всех. И протекала вот атипично. Вы знаете, да. А потом пятна пошли по телу, по телу.
У меня тоже такая тема, кстати. А у меня была эмболия. Ни у кого ее не было от короны. У меня была. Ну, может быть, у меня есть нарциссическая травма.
Мы промолчим.
Да ладно, ну я понимаю, что у меня есть нарциссическая травма.
Ну, есть, есть.
Что ж там? Да у вас тоже есть, кстати, не тут сидят. Знаешь, ой, у тебя нарциссическая травма.
Какой за сегодняшний день, да, вот такое-то. А я тоже так делала. Ну, вы, суки, тоже так делаете.
А мне просто не нравятся ваши надменные лица в этот момент. Хочется вас утереть сразу.
А потому что обычно вы вдвоем объединяетесь и ржете надо мной. А сейчас наконец-то.
Вспомнила, спустя полгода, что кто-то там вокруг нее объединяется.
Это моя, наверное, это паранойя. Пункт 4. Любовь к искусству и обширные знакомства и дружба с людьми искусства. Думаешь, наверное, человек такой чувствующий. Наверное,
я думаю, там без знакомств как бы тоже.
Даже без знакомств. Театралы вот такие заядлые. Или любители ходить в консерваторию. Но на самом деле это не любовь к искусству такая вот... вот ау, мне так это отозвалось. Я плакала 3 дня. Вот я сейчас изучаю американскую литературу 19 века, что-то меня понесло.
Ну, ничего, со всеми бывает.
Смотрел вчера молодых этих, ну, Little Women, как это сказать?
Маленькие женщины.
Маленьких женщин.
Очень хороший фильм, кстати.
Да, да, 94-го года. Ну, ты про новый, а я решила со старого начать.
Конечно, ты же особенная.
Вот. А тут человек больше про собственную значимость в этом, великолепность в этом. Люди могут годами ходить в консерваторию, просто потому, что это вот здорово ходить в консерваторию.
Друзьяшки твои тоже.
Да. Типа они такие, о боже, я уже месяц не был в большом.
Я такая, я не была в большом 30 лет.
Так, продолжай, извини, пожалуйста.
Пункт номер 5. Честное выражение агрессии. Думаешь, в каком контакте великолепном человек со своей агрессией? Посмотри, взрывается вообще так красиво, брыжет слюной в разные стороны. Но честное выражение агрессии, оно очень отзывается, особенно когда у вас у самих ее не достает. И кажется, что вау, как круто. Но на самом деле человек просто за ней кучу всего скрывает. И последнее. Ну, этот человек же меня любит. Он слова восхищения говорит, подарки дарит, щедрый какой.
Ну, это про нарцисс такой думает? Или...
Это про нарцисса.
Про нарцисса.
Это вот
думаешь.
Все да. Про ошибки. Да. Ну, на самом деле, нет, не тебя.
Себя. И свое отражение в тебе.
Да, он просто склонен, он так взаимодействует с людьми. Он их либо идеализирует, и пока идеализирует, просто вообще там обещает, как мы обсуждали с коллегами-психологами, на что их соблазняли нарциссы. Мы с вами откроем центр. Мы с вами сделаем, мы с вами заработаем миллионы. Ну, вот такое.
Нарциссы умеют любить и по-настоящему дружить.
Слушай, ну понимаешь, ну вот какую дефиницию этому давать? А что здесь по-настоящему? Ну если человек, конечно, человек привязывается, просто не той привязанностью, про которую ты думаешь, по-другому.
То есть он привязывается просто через свои там какие-то вот эти
да,
вот штуки?
Да, да.
Но он не думает при этом про твое счастье, про твой комфорт. Короче, он думает про себя внутри этих отношений.
Вот на том уровне, на котором ты говоришь про тебя, он не думает. Вот так вот, знаешь, когда прям вот сердцем чувствуешь другого. Нет, не может. Но я не могу, понимаешь, тут очень соблазнительно осуждающую позицию включить. Но на самом деле это просто человек, который, ну, как инопланетянин, на другом языке говорит. Вот его язык, он другой. В нем тоже есть свои сильные стороны. Это человек, который очень большие задачи может ставить и к ним идти.
Нет, мы сейчас говорим с точки зрения отношений.
С точки зрения отношений, да, вот нет. Он не будет думать. Он может думать о том, чего нам вместе будет хорошо, чего тебе хорошо с моей точки зрения. Знаете как? Вот. У Пиаже был такой опыт, где ребенок сидит, и напротив него куклы. И ребенку говорят, что видишь ты? Он говорит, я вижу вот это, это. А что видит кукла? Он говорит, ну как, то же самое, что и я. Вот это, это. Ну там...
Кукол?
Да, который сидит напротив него. То есть он не способен увидеть то, чего не соотносится с его мировоззрением.
Куклы должны были увидеть его.
Да, да, его и то, да, что
но
вокруг
он,
него.
Но он думает, что все люди видят то, что он видит.
Только то, что он видит, да.
А кукол типа тоже?
Да.
А как да. куклы могли увидеть куклу?
Никак.
Ну, потому что, никак, потому что он очень маленький, у него еще не сформирована та часть, которая отвечает за то, что другой видит другое. Что мнения вообще людей могут отличаться, что видение людей может отличаться. Вот нарцисс полагает, что все только так, как он видит, да. Что если ему кажется, что надо вызывать врача, значит, надо вызывать врача. Что его мнение — это объективная реальность.
Окей, смотри, если твой друг или подруга, предположим, не нарцисс с точки зрения структуры личности, а человек с нарциссической травмой, как это корректируется?
В дружбе?
Нет, не в дружбе. Вот ты типа человеку говоришь... Чуви, ну, Чуви, ты это, да. нарцисс, нарциссическую травму у тебя, вали к психотерапевту.
Он тебя обесценит просто и скажет, знаете, она просто
хорошо,
завистливая.
Хорошо, я сама нарцисс.
Что и... делать, конечно, если ты понял, что ты нарцисс?
Да. Угу. Или у тебя нарциссическая травма, или у тебя нарциссическая
структура. Если ты понял, что ты нарцисс, то ты молодец.
Ты не нарцисс.
Нет, нарцисс. Но просто с этим работать, идти к психотерапевту, с этим работать и... Очень может быть, что все будет здорово. И... Но потому что, по сути, какие бенефиты ты от этого получишь? Ты научишься получать удовлетворение от контакта. И это соблазнительная штука вообще. Попробовать, по крайней мере.
Итого, что мы имеем? Нарциссы вокруг нас. Их дофига. С ними можно построить нормальные отношения, но нужно блюсти границы. Что их отличительная черта — это вот это отсутствие эмпатии. Кстати, они могут говорить, что у них с эмпатией все нормально. И они часто наверняка так и говорят, особенно вот в этих
нынешних условиях. Они часто так думают.
Да, они часто так думают, реально. Типа, что у меня с эмпатией все нормально, вот у тебя проблемы.
Тварь.
Что если ты вдруг понял, что ты нарцисс, то с этим можно работать. Если вдруг ты нарцисс, и ты не понял, что с этим можно работать, и что друг твой... гандон, если так говорит, то, скорее всего, да, ты нарцисс вдвойне.
Не обязательно. Не обязательно.
Нет?
Ну, один парень, который просто как-то не очень уверенно себя рядом со мной чувствовал, я не знаю почему, но что-то он там... Может, у него кто-нибудь, какой-нибудь опыт был с какой-нибудь похожей женщиной. В общем, не знаю, сказал, ну, у тебя просто... Ты просто нарцисс.
Тебе сказал?
Сказал мне, да. А я же, понимаешь, я же так сразу...
Ты же
может,
психолог.
Правда? Сейчас послушаю себя. Пошла внутрь себя, знаешь, потом... Ты знаешь, не отзывается. Все-таки нет.
Если твой друг нарцисс, то как вот это ощущается? Это люди, которые не могут общаться душевно и глубоко. Когда ты с ними общаешься, ты не чувствуешь, что они тебя понимают и что они это чувствуют, о чем ты говоришь. А эти люди часто... переводят разговор на себя или на какую-то тему, которая им интересна, часто манипулируют, часто, наверное, чувствуют какую-то конкуренцию с тобой, да, и зависть. И как раз вот эту вот глубину нарциссической вот травмы можно оценить в степени их завистливости. Чем больше у них зависти, тем меньше они подвержены терапии, меньше у них шансов как раз на какое-то излечение, да, скажем так. Нужно их остерегаться и уметь выстраивать границы. И выстраивать границы нужно и не только с нарциссами, а вообще по жизни это хороший навык. С вами была Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свои отзывы, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на наш Patreon. Всех обнимаю, спасибо, что были рядом. Диана, Оля, пока. Пока.
Пока.
Пока. Стрелять сигаретки, когда выпью вина.
Это правда.
Вот так.
Она любит застрять в лифте ради сигареток. Когда выпьет вина. И просидеть.
Никогда мне этого не прощу.
Я это не прощу.
Да ладно, весело было.
Застрять вместе ради сигареток.
А когда еще, помнишь, погас свет, и мы медленно поехали вверх.
И было непонятно, вверх или вниз. Я не до конца понимала, мы падаем или мы возвышаемся. Может быть, мы умерли уже в рай на лифте.
А я тут недавно, когда что-то дети заболели у нас, Костя сразу подумал, что это коронавирус. А я побежал первым делом покупать эту вот эту, типа, знаешь, мерить этот пульс.
Пульсоксиметр.
Да-да-да.
Как?
Пульсоксиметр.
Пульсоксиметр. Короче.
Это, знаешь, как штанишки с подвыпадвертом.
Вот, пульсоксиметр. Короче, говорят еще, в аптеках нигде нет, нашел кого-то за 7 тысяч рублей. Я говорю, да нахер тебе нужен, я бы даже не купила. Ну, типа, температура, и сразу за 7 тысяч рублей покупать, типа, вообще. На Авито можно посмотреть, в конце концов.
Ну,
вообще. И недавно у меня тут насморк был. Нос не дышит. Я такая думаю, надо корона. Проверить, что у меня там.
Кислород приходит.
13. Короче, меряю, а у меня показывает, типа, 70. Я такая, что за...
Ну, это же шеллак, это известная тема.
Прикинь, серьезно?
Да,
реально, прикинь.
И мне Костя говорит, так это же, наверное, потому что у тебя, ну, типа, ногти, маникюр, шеллак. Я такая, блин, да. Точно.
А я не знала.
На операциях из-за этого запрещают лак, потому что невозможно померить уровень кислорода.
О, представляешь?
А я такая, блин, что за херня? Все, я умираю вообще, 70.
Не, мне очень нравится, как у вас этот пульсоксиметр стал таким тестом на коронавирус.
За 7 тысяч просто мгновенно.
Точно покажет. Предлагаю выпить и начать.
Я же давно пью, девчонки.
За что?
Давно пью, вот
за
я давно пью, а
за
ты
дружбу.
За что мы пьем? За дружбу, за Моисея?
За дружбу, за Моисея.
За Моисея, за еврейское, за еврейский паспорт, за испанское ВНЖ и за немецкие ПМЖ.
Будет смешно, если мы, знаешь, теперь будем встречаться, и Оля нам будет теперь так проталкивать, знаешь, типа там...
Да, она нас будет подслушивать.
Там типа...
Возможно, я когда найду у себя родственников... Еврейских.
За Яфу.
Типа, знаешь, такие...
Вбросиком незаметно. Ну что, за дружбу, за любовь, за Яфу.